Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимают участие иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральском. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели.
Итак, в преддверии вот этого замечательного дня, Дня памяти всех святых в земле российской просиявших, мы с вами сегодня и будем вести нашу беседу и говорить вот об этом дне, о его значении для всей земли русской. Потому что я понимаю, что не было бы вот таких святых, не было бы и Святой Руси. Правильно?
Да. И само понятие Святой Руси, может быть, постараться тоже рассмотреть сегодня.
Да. Давайте тогда начнем.
Ну, прежде чем говорить о святых в земле церкви русской, так они называются правильно, сейчас, согласно последних документов Священного Синода, надо вообще, наверное, с нашими радиослушателями, которые, может быть, не все церковные люди, может быть, кто-то из них первый раз включил наше радио. Наша тема — это святые церкви русской. Вообще, что такое святой?
Вот что такое святой, да?
Действительно. И многие люди дают общее определение, иногда даже ошибочное определение. Вот давайте попробуем. У меня была замечательная педагог в начальных классах. Она сделала с нами упражнение на одушевленные и неодушевленные предметы. И когда она называла, допустим, неодушевленный, нужно было поднять руку. А потом среди них понимался одушевленный. И не надо было руку поднимать. Вот. И здесь вот давайте с вами сделаем такое упражнение. Вот святая вода, святой храм, святой потир, святой человек. Так, поднимаем руку, да, потому что из этого ряда неодушевленных предметов последним был человек. И через вот этот ряд, который мы
назвали,
да, значит, видно, что понятие святости, оно некое существенное понятие. И, то есть, это некое свойство, которое всесвятый Бог, который свят по природе, безгрешен, вечен и так далее, всеправеден, всеблагой, по природе, то, что ему дано, то, что у него имеется по природе, да, у Бога. Он эту святость сообщает предметам и людям. То есть некое благодатное свойство, усваиваемое предмету или человеку. Когда мы, например, в Священном Писании Ветхого Завета сказано о скинии «помажию, и будет свято». Это повеление дается, такой императив дается Моисею, и значит, он делает это. То же самое произошло с храмом, то есть дается определение святыни. Мы в православной церкви тоже помазуем христиан святым миром. У нас освящаются святые храмы, сосуды, иконы. И человек тоже является предметом рецепции святости, то есть некого свойства. А вот это свойство, когда оно с одушевленным предметом сочетается, то вы нигде не встретите, что, например, святая ослица или святая собака, или там еще что-то, да? То есть, с другой стороны, вот свойство вроде бы на неодушевленные и одушевленные предметы приходит, но из одушевленных только на человека. И вот получается у нас, мы выходим постепенно на определение. Итак, что такое святой человек? Или кто такой святой человек? Тот, кто находится в общении Духа Святаго.
В общении.
В общении Духа Святаго. И находится не автоматически, а неким своим произволением, своим чаянием, своей надеждой, всею крепостью своей, имеет произволение быть с Богом. Но Слово Божие говорит, если уж мы заговорили о Духе, что святость есть для человека – это пребывание в Духе, то Слово Божие вот что говорит о ветхозаветных людях, предпотопного периода. Я по-славянски скажу, мне это привычнее. «Не имать дух мой пребывати в людях сих, ибо они плоть». Это сказано о допотопных людях, которых помышление было зло на всякое время. То есть не бывает, не хочет пребывать дух мой в людях сих, потому что они плотские. А дела плоти, вспомним апостола Павла, дела плоти, зависть, нестроение, гордость, лихоимство, блуд, нечистота. Понимаете,
грехи.
Да. Слово Божие говорит о том, что Дух Божий отходит, не пребывает в людях, творящих дела мерзкие. Допустим, блуд или гнев. Когда человек гневается, Дух Божий отходит. Дух истины, Дух правды, Дух любви, Дух ведения, Дух премудрости отходит от человека. И не имать пребывать в людях сих. Кстати, допотопные люди были горды, были, их помышление было зло на всякое время. Это свидетельство Священного Писания. Вот. Теперь, говоря вообще о святости, это, конечно же, вот пребывание в Духе Святом, в богопознании. И кто есть человек, пребывающий в святости? Как-то Василий Великий, есть, кому интересно, сейчас замечательная есть книга, многотомник вышел по святым отцам. И вот, по-моему, первый или второй том, по-моему, первый, Василий Великий.
Это новая
большая
издание,
книжка,
относительно
новая,
но да, такое. Несколько лет назад, вот по святым были книги. Тоже.
То есть Василий Великий, Григорий Богослов, да. Афанасий Великий, вот эти вещи. И у него есть там вопрос-ответ у Василия Великого. Вот, он говорит, что значит любить Бога? Это значит исполнять Его заповеди. И вот боголюбивая душа, она устремляется к исполнению заповедей Божьих. И Господь говорит, на кого аз воззрю? Только на кроткого и смиренного, трепещущего словес моих. И Господь в Евангелии тоже говорит о том, что творящий волю Отца моего, да, тот действительно святой и избранный человек. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное.
Да.
Вот, таким образом мы видим, что святой человек – это человек, находящийся в богообщении, вообще пребывающий в Духе Святом. Господь от своих щедрот, по своей благости, если человек пребывает в богоугождении, в чистоте жизни, в смирении, то Господь таковому человеку, как очищенному сосуду, дает свои благодатные дары. Дух ведения, чудотворения, прозорливости. В общем, все то, что у Бога есть по природе, Он открывает человеку. И человек в Боге, через Бога, зрит, прозирает будущее, знает смысл прошедшего, разбирается в настоящем, может подать благий и добрый совет. И вот здесь мы вышли на очень важную вещь, которая характерна для русского православия. Это сознание общего доброго делания, доброделания, то есть понятие Святой Руси, когда святыми людьми признаются не только люди, которые борются со своими страстями, пребывают в пощении и молитве, но и люди, заботящиеся в Духе Святом о благе ближнего, ищущие правды Божией, каждый на своем поприще. И вот это доминанта русской святости. Здесь мы видим и странноприимцев, мы здесь видим страстотерпцев, мы здесь видим благоверных князей, которые в духе справедливости и заботе, жалении народа, пребывая в Духе Святом, сообщали своему правлению христианский дух по правде Божией. И в этом смысле русская святость, она принесла некий дар мировому православию. Вот такой расширенный взгляд на то, как должен бытовать на земле человек прежде Царствия Небесного. И я думаю, что такое действие русского мира, Святой Руси, возможно, было только на основании не только апостолов и пророков, но на прежде бывшем православии. То есть вся работа по, так сказать, определению догматов веры, вся работа по своду аскетическому, вся работа по исихазму, то есть молитве, она была проделана в первую тысячу лет в Византийской империи, в Православной империи. А на Русь уже пришло православие, так сказать, в тех формулировках, в которых вот наши предки уже узнали его. Уже готовый, если можно так, для краткости для наших слушателей скажу, уже готовый извод православия со всеми размышлениями, со всеми выводами, с доказательной базой относительно сложных предметов. И поэтому, если для византийского православия свойственно в его богословской мысли, в его художественных образах, в его архитектуре, в его гимнографии, вот борьба с грехом, трансцендентная борьба со злом, то русское православие, оно уже более православие Царства Божия. Оно уже более кидает на все эти предметы больше. Более светлый взгляд. Угу. Оно уже радуется о Христе Иисусе. То есть, если возьмете икону византийскую, то сами краски, сама постановка фигуры, густые краски, собранная композиция, она вся говорит об этой внутренней напряженной борьбе. Угу. То, если вы возьмете иконографию Андрея Рублева, то это светлые краски, возвышенные лики. Это уже православие, пришедшее в силе, в благости. Это уже православие радости. Это уже собор Пресвятой Богородицы. Это уже Святая Троица Андрея Рублева. Угу. Это уже проповедь о радости, проповедь о милости, проповедь о правде, явленной в человецах. И поэтому русское православие, оно уже занялось тем, что каждый на своем месте уже совершал те идеалы, которые проповеданы Христом и Святой Византией.
А вот смотрите, отец Спиридон, в принципе, вот то, что у нас начиналось, вот это вот, вернее, продолжилось вот это движение, так сказать, к Царствию Божию, да, получается, да, к небесной вот такой вот жизни, благодаря русским подвижникам. Но ведь жизнь в ту пору, вот это X век, жизнь в ту пору была на Руси очень-очень нелегкая. Она сопровождалась войнами князей, значит, там одновременно там захватом каких-то вот, то есть племена нападали, то есть жизнь была достаточно жестокая. И при этом вот такая свежесть, светлость и в иконографии, как вы уже сказали, и вообще вот в мироощущениях, миросозерцаниях людей, вот этих вот подвижников. Почему вот это же не в противоречии находится?
Нет, православие очень хорошо легло на самосознание нашего народа.
Это со святым Владимиром, да?
Очень хорошо легло на самосознание нашего народа, как народа, ищущего не вещи, не выгоды, а смыслы и правды.
Вот.
И это всегда было свойственно нашему народу. Если вот перечислять народы, да, и говорить, ну вот давайте какую-нибудь расу или народ, и синоним подберите ей. Ну, немцы, например, точность, пунктуальность.
Пунктуальность, абсолютная.
Да, значит, японцы, традиция, почитание предков. Да, особая такая, понимаете? Не будем длить. Русский, понятие справедливости. Вот куда ни пойди, все равно понятие правды, оно всегда укоренено очень глубоко в нашей ментальности, если хотите.
Да, да.
И у нас все святые, и это опять же еще одна отличительная краска, все святые патриоты. У нас
кого не возьми,
то есть, да, у нас небесное отечество не мыслится без заботы об отечестве земном. Наше отечество, оно в тех, кто является носителем православной веры, а значит правды, оно автоматически переносит это и на практическую жизнь.
На земную.
И русский человек всегда себя мыслит защитником этой правды, защитником угнетенных. Он может сам где-то пребывать в каких-то грехах, может быть, или сам не иметь совершенств, но всегда встанет на защиту инородных людей, чужеродных, понимаете? Вот такой русский человек.
И это
вшито всей историей и миропониманием в русского человека. Поэтому Россия всегда мыслит себя как и в святых своих, и в несвятых людях, как тот оплот, который полагает предел любому беззаконию. Здесь тонет и останавливается всякий произвол человеческий, всякая неправда. То есть, если кто-то своими идеалами считает грабить мир,
ну да,
да, всю свою такие историю, народы, всю свою историю, то идеал Святой Руси – мирное сожительство в доброделании, во взаимной любви.
И в правде.
И в правде, конечно. И была русская правда.
Вот, кстати, это один из сводов законов.
Да,
первый,
кстати,
свод,
да,
законов,
вот,
так
кстати,
назывался.
Да, русская правда.
Русская,
да,
правда.
И что хотел сказать, что если на Западе мы даже из курса истории, которые в школе изучали, в университетах, мы видим, что часто огнем и мечом проповедуется та или иная истина, осуществляется то или иное желание, то русское православие осваивает пространство мирным путем. Если мы посмотрим на историю нашу, то мы увидим, даже вот возьмем историю Урала. Наша Каменская епархия, Долмат-Исетский, наш местно чтимый святой. В советский период основание Каменско-Уральска считалось от указа Петра I о основании завода. Но на самом деле сначала пришли, поселились монашествующие на реке, стали добывать руду, и дело их настолько было успешно, что царь Петр I отписал это предприятие в казну. И тем самым началось действительно развитие города. Но сначала было поселение. И так постоянно. Вот идут, например, экспедиция. С ними идет духовенство. Или подвижник какой-то идет в пустыньку. Начинает молиться Богу. Рядом поселяются молитвенники или ученики, монашествующие. На этот огонек слетаются миряне, ставят посад. Этот посад, они же не могут от свечей жить, а они начинают торговать с теми, кто местное население, принося цивилизационные новшества, быт. И такое продвижение Руси, оно к концу XIX века уже все пространство от Калининграда до Камчатки. Вот наше отечество. Не огнем и мечом. Хотя вот вы заговорили о том, что была междоусобная...
между князьями.
Между князьями. Но усмирила эту междоусобную именно православное научение. Понимаете? О взаимной любви, о единстве, братстве. И постепенно, постепенно, вот дела плоти, да, которые мы с вами перечисляли.
Да-да, грехи.
Значит, ссоры, зависти, а это то, что питало междоусобную войну еще язычествовавших князей. Понимаете? Потому что это все равно дух-то мира. Оно постепенно, постепенно сходит на нет. Именно под благодатным воздействием православия. И укрепляется в большое государство с его христианскими идеалами.
Да, получается, что русский народ и, естественно, русские святые...
Он претерпел свое воцерковление, да, выстрадал его.
Особое, особое такое, да, вот, да, ведь особое у него положение,
стезя, да,
в истории. Особая своя стезя,
да,
в истории. И особое отличие
сформировались
от других.
Я все время говорю на огласительных беседах о том, что духовное основание является первичным. Для него, из него рождаются формы душевного поведения, формы межличностных отношений в коллективе, в государстве. Понимаете?
Угу.
Вот политика ненападения, она была свойственна... Политика патронажа слабым, она всегда была свойственна для русской государства и питалась именно от православия. Именно православный государь, руководствуясь своим таким мнением, принимал те или иные решения.
То есть особый менталитет он привел
к формированию, в том числе, и политических,
да,
традиций.
И политических традиций, естественно, и традиций вот этих вот, даже традиций святости тоже ведь особый, да?
Путь. Да, то есть смотрите, для правителя, для государя важно быть в правде, не первому начинать. И если уже началась какая-то пря, то оборонять, защищать.
Оборонять, да.
Да, да. Поэтому крайне важно момент, даже вот сегодняшняя наша повестка дня, она нам показывает.
Вы имеете в виду
реальность
сегодняшнюю,
буквально,
да?
Вчерашний, позавчерашний,
да, и вчера,
день.
Позавчера,
вот,
позапозавчера.
Показывает, показывает. И традиции патроната, защиты тех, кто беззащитен.
Угу.
Это первое и фундаментальное, воспитанное, угу, веками,
угу,
взгляд. То есть даже пройдя через горнило безбожия, каких-то нехристианских традиций, безбожных традиций, тем не менее...
Возвращение,
возвращение вот к этим...
русский путь.
Русской традиции.
Русской.
Это первая традиция патронажа, то есть покровительство тем, кто, да, не может за себя постоять.
Милосердие.
Да, за своего брата впрягаться.
Угу.
И второе, это не нападение, защиты своих рубежей, понятие священной войны. Таким образом, мы видим, что даже для тех, кто пользует такую страшную вещь, как власть, а власть по своей природе – это подавление, она, тем не менее, освящена вот этой традицией. То есть понятие священной власти, святого государя, святого князя – это на Руси. Особое
есть,
служение, да.
Вот после 70 лет, так сказать, безбожия, мы все-таки вновь возвратились и вернулись на этот наш русский путь, свойственный русскому народу. Да?
Понимаете, когда мы... В наше такое время, что каждую почти мысль надо комментировать.
Угу.
Понимаете, возвращение...
Это не то.
Невозможно не то, что... без внутренней причастности. Все равно. Поэтому я думаю, что русский народ в своей вот этой ментальности он и не оставлял. Поэтому ему нужно только было вытрезвиться, встряхнуть головою своею. Я образно говорю.
Я поняла.
Как пьяный мужик.
проспался.
Да, проспится. Снова за саху, снова к своей любимой супруге и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что оно и не прекращалось. Просто было некое помрачение, как бывает иногда с мужчиной, с женщиной, с детьми.
Вот как-то можно сегодняшнее время вот перекинуть, так сказать, мостик к нашему сегодняшнему времени? Как мы сегодня, насколько далеки вот от этого русского нашего пути, от наших русских традиций? Или мы все-таки, как вы сказали, мы и не отходили от них, просто сейчас немножко, так сказать, вот ситуация такая изменилась?
Понимаете, Бог отстоит от нас, как я говорил на прошлой передаче, не пространством, а природой. И христианство вообще исповедует возможность богопознания. И в причастии мы причащаемся божества Христова. Поэтому человек ровно настолько удаляется от христианства, насколько он удаляется от Бога, от Духа Святаго. Поэтому, когда в центре современного мировоззрения стоит человек, а не Бог, я думаю, в этой степени и наша цивилизация немножко отстоит от Бога. Хотя здесь есть два мнения. Есть мнение, первое богословское мнение такое, что христианство антропоцентрично. Оно говорит о спасении человека. Вот. А второе мнение говорит о том, что центр вообще религиозной жизни – это Бог. Ну и в конце концов, на самом деле эти вещи не противоречат друг другу. Потому что что значит для человека спасение? Это причащение божеству, то есть полноте своего бытия. Потому что без Бога образ Божий – это недообраз. Это безобразие.
Без образа.
Без образа, да. Безобразие. Вот. Поэтому спасение человека, да, это важная цель, состоит в приобщении его Богу. Максим Исповедник говорил так, что сначала человек должен причаститься Богу, а потом весь мир приобщить божеству. В этом цель назначения человека. И действительно, посмотрите, если человек святой, вот он поселился в монастыре, и вокруг обители, руководимой Словом Божьим, правдой, будут святые отношения, будут смирение гордыни, будет устроение обители, как райского сада. Как райского сада. И действительно, зайдите в Пюхтицкую обитель, зайдите в Новотихвинский наш монастырь, Псковщину, да, Псково-Печерский монастырь. Это райское селение. Или как в нашей бессмертной комедии говорится, да, устами Ивана Васильевича, игумну косьме, при небесном селении, да, царь всея Руси челом бьет. Пренебесное селение. Вот что такое монастырь. То есть, когда человек из своего обиталища делает рай. Или когда супруги во взаимной любви и предупредительности пребывают, то у них бывает рай, богообщение и друг другу любовь безукоризненная. И детки, видя любовь, видят это. Когда глава где-то в городке, в школе, в части любит своих подчиненных, заботится о них, тогда и они платят ему взаимностью. Тогда там бывает порядок. А когда может человек заботиться о других? Когда у него в душе порядок. Когда у него в душе живет Дух Святой. Поэтому, если человек сконцентрирован на себе, знаете, есть такой советский мультик, «Союз мультфильм», по-моему, я сейчас не помню точно, какая студия выпустила, «Чертенок номер 13». И вот там черт учит чертят: «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Вот понимаете, если человек эгоистичен, если он живет по завышенным критериям по отношению к своей личности, а как же я, все время думает, То есть, сыт ли я, хорошо ли одет ли я, счастлив ли я в браке или счастлива ли я в браке, достаточно ли у меня шмоток, достаточно ли у меня времени для общения с подругами или с друзьями, то никакой радости, счастья ожидать не приходится. И наоборот, когда человек думает, а как моя супруга, а как мой супруг, вполне ли он утешен после работы, вполне ли он сыт, счастливы ли детки, когда голова думает о том, счастлив ли его коллектив, вполне ли он радостен, все ли, нет ли каких-то огорчений, тогда там пребывает рай. Понимаете? Вот они, идеалы Святой Руси. Спасися сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Будь причастен Духу Святому, Духу Правды, Духу Истины, Духу Ведения. Ведь плоды духовные – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых даже закона не надо. Но какой закон мы будем вспоминать, допустим, ювенальный или еще что-то, если у нас все пребывают в нашей попечении и любви? Но какие законы? Какой нужен закон о мошенниках, когда никто не помышляет о том, чтобы мошенничать?
Кого-то обмануть, да?
Вот. И так бывает, когда вот приход, или я благодарен моим прихожанам, что они пребывают в духе взаимной любви и предупредительности. И меня очень огорчает, когда вдруг я вижу перемену в этом. Есть целое село, даже вот вспомните советское время, один колхоз, червлёно дышло, значит, грязь, покошенная, покосившиеся хаты и, значит, свиньи, валяющиеся в грязи, пьяные мужики на ржавых тракторах. А другой колхоз, там, где люди действительно затейники, там, где действительно вместе все делают, там, где председатель не себе гребет, а получил от родителей какое-то хорошее воспитание и заботится действительно о людях, процветает. И это одно советское пространство. Наше переименованное Отечество Святой Руси. Понимаете? То есть, оказывается, именно с духовного преображения человека Дух творит себе формы. Можно сделаться светильником для людей, а можно сделаться темнильником. Понимаете? Что люди вокруг тебя будут роптать, пересудничать, писать друг на друга доносы, интриговать. И человек, которому ни до чего нет дела, который только гребет деньги. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, уже подводя итог, мы ровно настолько удаляемся, опять же, неравномерно, по всему лицу нашего Отечества. Ровно настолько удаляемся от Бога, от идеалов Святой Руси в нынешнем дне.
Да-да-да.
В нынешнем дне. Насколько мы удаляемся от Бога, от Духа истины, от личного подвижничества, от исполнения правды в семье, в личной жизни, в социальных отношениях. И вы знаете, я бы еще хотел сказать такую вещь, что невозможно любить то, что не знаешь. Вот. Поэтому, когда люди говорят о любви к Богу, то прежде всего нужно знать Бога. А как знать Бога? Стараясь исполнять Его святую заповедь. И тогда Господь говорит, приидем и обитель у Него сотворим. И я буду вечерять с Ним. Понимаете? И когда человек, вот любой христианин, который проявляет некое усердие к Богу, всегда является свидетелем, а святые – это свидетели Божии. Вы мне свидетели во всех народах, говорит Господь, о том, что Бог благ. То есть вообще наличие святых,
да,
оно свидетельствует о Боге. О том, что Он благ, о том, что Он есть. И потому что святые готовы отдать самую свою жизнь. А отдать не за что, за то, что ты не знаешь, это глупо и, так сказать, и не, ну, нереально.
Это противоестественно, да, даже, да. Да. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Как вы сказали, что сейчас мы будем отмечать, вот в ближайшие буквально, значит, выходные, воскресенье, будем отмечать День святых в земле российской просиявших или День Церкви...
Святых Церкви Русской.
День святых Церкви Русской, как это сейчас, да, называется?
Да, потому что русский мир, он больше России. Это все русские, которые находятся в рассеянии. Это и зарубежная церковь, с которой у нас восстановлено единство.
Под покровом церкви.
То есть, да, это и Новая Зеландия, и Австралия, и Северная, и Южная Америка. Это и Европа, и Африка, и Индия, и Китай. Понимаете? То есть это все русский мир. Наш новозаветный Израиль, он по лицу всей земли.
Ну вот... Будем
поэтому
отмечать День
всех
святых.
Земли, это Иоанн Шанхайский.
Иоанн Шанхайский, да, да.
Вот. Это и многие-многие-многие другие святые именно русского мира, которые именно несли русское православие.
Шли по русскому вот этому пути.
Да. Поэтому более правильное название – это святые земли русской.
Ваши пожелания,
церкви русской.
Да,
церкви
ваши
русской.
Пожелания нашим радиослушателям. Заканчивая нашу сегодняшнюю беседу.
Стяжите дух мирен, дух Божий, и тысячи вокруг вас спасутся, ибо это есть подлинная святость в общении Духа Святаго.
Спасибо. Я лишь напомню нашим радиослушателям, что сегодня в беседах принял участие иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Отец Спиридон, спасибо вам большое.
Во славу Божию.
До свидания.
С праздником.
Вас тоже.